как Сенька злорадствовал. Инженеры Масса выслушали рассказ молча. Не заругались, дурнем не обозвали, но и сочувствие Скорику тоже не выказали. Чтоб сказать: «Ах, бедняжка, сколько ты натерпелся!» или хотя бы воскликнуть: «Вот ведь страсть какая!» этого от них примороженных не дождался. А уж как старался впечатлить! Что ж, и вправду ведь виноват. «Извиняйте меня, Ираст Петрович, и вы, господин Масса!» честно сказал Скорик напоследок. «Такая удача мне подвалила, а я все напортил. Ищи теперь свищи злодея этого». Покаянно повесил голову, но из-под бровей посматривал. Сильно рассердились или нет? «Твое мнение, Масса?» — спросил Ираст Петрович, дослушав до конца. Сансей закрыл узкие глазки, будто утопил их в складках кожи, и сидел так минуты две или три. Господин Неймлис тоже помалкивал, ждал ответа. Скорик от нетерпения весь изъерзался на стуле. Наконец японец изрек:
«Сенька-кун молодец. Теперь все ясно».
Инженер удовлетворенно кивнул.
«Вот и я так думаю. Тебе не за что извиняться, Сеня. Благодаря твоим действиям мы теперь знаем, кто убийца».
«Как так?» — подскочил на стуле Скорик. «Кто же?»
Однако господин Неймлис на вопрос не ответил, заговорил о своем. Собственно, с дедуктивной точки зрения задача с самого начала представлялась несложной. Маломальски опытный следователь, располагая твоими показаниями, решил бы ее без труда. Однако следователя интересует лишь закон. Мои же интересы в этом деле обширней.
«Да», — согласился Масса, — «закон — это меньше, чем справедливость».
«Справедливость и милосердие», — поправил его Ираст Петрович. Похоже, эти двое отлично понимали друг друга, а вот Сенька никак не мог взять в толк, о чем это они.
«Да кто убийца-то?» — не выдержал он. «И как вы его раскусили?»
«Из твоего рассказа», — рассеянно ответил инженер, явно думая о другом. «Устрой гимнастику мозгам, это полезно для развития личности». И дальше забормотал невнятицу. «Да, вне всякого сомнения, справедливости и милосердия важнее. Слава богу, я теперь частное лицо и могу действовать не по букве закона, но время. У меня совсем мало времени. И потом эта маниакальная осторожность, как бы не спугнуть разом, одним ударом, одним махом, семерых побивахом».
«Эврика!»
— воскликнул вдруг Ираст Петрович и шлепнул по столу ладонью так громко, что Сенька дернулся.
«Есть план операции! Решено! Справедливость и милосердие!»
«Операция будет так и называться?» — спросил сенсей. «Справедливость и милосердие! Хорошее название!»
«Нет!» — весело сказал господин Неймлис, поднимаясь. «Название я придумаю поинтересней».
«Что за операция?» — жалобно скривился Скорик. «Сами говорите, благодаря мне все разгадали, а сами ничего не объясняете».
«Пойдем с тобой сегодня на Яузский бульвар, там все узнаешь». Таков был ответ. Пошли. Смерть открыла сразу, как постучали. Прихожая, что ли, поджидала. Распахнула дверь и молчит. Смотрит на господина Неймлиса, не мигая. Жадно, будто у ней перед тем глаза были завязаны, или долго в темноте сидела, или, может, прозрела после слепоты. Вот как она на него смотрела. А на Сеньку даже не взглянула, не то что «здрасте, Сеня» сказать, или «как здоровится». Ирасту Петровичу на его «добрый вечер, сударыня», правда, тоже не ответила. Даже немножко поморщилась, будто каких-то других слов ждала. Вошли в гостиную, сели. Вроде встретились для делового разговора, а что-то не так было, будто говорили не о том, о чем следовало. Смерть-то, впрочем, отмалчивалась, все на Ираста Петровича глядела, а он по большей части смотрел на скатерть. Поднимет
на смерть глаза и скорее снова опустит. Заикался больше обычного, вроде как конфузился. А может, не конфузился. Поди у него разбери. От этих гляделок, в которые те двое играли промеж собой, без Сенькиного участия, ему стало тревожно. И господина Неймлиса он слушал вполуха. В голову лезло совсем другое. Коротко говоря, сказ инженера, или, как он сам обозвал, план операции, состоял в том, чтобы собрать всех подозреваемых в одном особенном месте, где преступник сам себя проявит и выдаст.
Скорик уставился на Эраста Петровича. Как же так? Ведь сами говорили, что убийца разгадан. Но инженер сделал знак глазами, помалкивая ему. Ну, Сенька и молчал.
И когда Эраст Петрович сказал: «Без вас, сударыня, и без тебя, Сеня, мне в этом деле, к сожалению, не обойтись, нет у меня других помощников», все равно смерть на Скорика не посмотрела. Вот какая обида! Ужасно он от этого расстроился. Даже не испугался, когда инженер принялся опасностями предстоящего дела стращать. Вот до чего расстроился. Смерть тоже нисколько не испугалась, нетерпеливо качнула головой.
«Пустяки, говорите. Лучше про дело, сказывайте».
Сенька лицом в грязь не ударил.
«Чего там, двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Лихо тряхнул головой и на нее покосился. И только потом сообразил, что вышло-то двусмысленно. То ли про смерть сказано, то ли про смерть.
«Хорошо», — вздохнул Эраст Петрович. «Тогда распределим, кому за какой конец держать невод. Вы, сударыня, приведете на место князя и Очко. Сеня — упыря. Я — пристава Солнцева».
«Этого-то еще зачем?» — удивился Сенька.
«Затем, что подозрителен. Все преступления совершены на территории его участка. Это раз. Сам Солнцев — человек жесткий, алчный и абсолютно безнравственный. Это два. И главное...» Инженер снова уставился на скатерть. «Он тоже состоит в связи с вами, сударыня. Это три».
У смерти дернулась щека, как от боли.
«Снова не про то говорите», — резко сказала она. «Объясните лучше, как князя с Очком выманить. Они оба волки бывалые, сами в загон не пойдут».
«А я?» — встрепенулся Скорик, до которого вдруг дошло, что ему надо будет в одиночку с самим упырем тягаться. «Он меня и слушать не станет. Вы знаете, он какой. Он меня велит за ноги взять да разодрать на две половинки. Кто я ему? Секильдявка. Никуда он со мной не пойдет».
«Не пойдет, а бегом побежит. Это уж моя забота», — ответил Синьки господин Неймлис, осмотрел при этом на смерть.
«Да и не придется вам двоим никого никуда заманивать. Только встретить и сопроводить к назначенному месту».
«Что за место такое?» — спросила смерть.
Вот теперь инженер наконец повернулся к Скорику, да еще руку ему на плечо положил.
«Это место только один человек знает. Как, Али-Баба, выдашь нам свою пещеру?»
Если б Эраст Петрович его при смерти бабой не обозвал, Сенька еще, может, и не сказал бы. Только чего над серебром златом трястись, когда, может, вся жизнь на кону? А потом смерть обратила на него свои глазища, брови чуть-чуть приподняла, словно удивляясь его колебания. Это и решила.
«Эх!» — махнул он рукой. «Покажу, не жалко. Знаете, Сеньку Скорика!» Сказал. И так вдруг жалко стало. Даже не огромных тысяч, а мечту. Ведь что такое богатство? Не жратва от пуза, не 100 пар лаковых штиблет и даже не собственное авто с мотором, силищей в 20 лошадей. Богатство — это мечтание о рае на земле. Когда чего пожелаешь, то у тебя и будет.
Тоже, конечно, брехня. К смерти вон, с какими миллионами не суйся, все одно, как на Эраста Петрович, смотреть не станет.
Никто, сумасшедший Сенькиной щедростью, не восхитился, в ладоши не захлопал. Даже спасибо не сказали.
Смерть просто кивнула и отвернулась, будто иначе и быть не могло. А господин Неймлис встал. «Тогда идемте, — говорит, — не будем время терять. Веди себя, не показывай». В подземной зале, где несколько часов тому назад Проха хотел выдать старого приятеля на верную гибель, а за место того сам лишился жизни, мертвого тела уже не было. Не иначе подвальные жители уволокли. Одежду, обувку снимут, и голый труп после на улицу подкинут — обычное дело. С Растом Петровичем и смертью страшно не было. Светя керосиновой лампой, Сенька показал, как вынуть камни.
«Тут только вначале пролезть узко, а потом ничего. Иди себе, пока не упрешься».
Инженер заглянул в дыру, потер одну из плит пальцем. Старинная кладка, много старше, чем здание ночлежки. Эта часть Москвы похожа на слоеный пирог. Поверх прежних фундаментов построены новые, поверх тех еще чуть не 1000 лет строились.
— Чего? Полезли, что ли?
— спросил Скорик, которому уже не терпелось показать сокровище. — Незачем, — ответил господин Неймлис. — Завтра ночью полюбуемся. — Итак, — обратился он к смерти, — ровно в 3:15 по полуночи будьте здесь, в зале. Придут князь и Очко. Увидят вас, удивятся, станут задавать вопросы. Никаких объяснений. Молча покажите ход. Камни будут уже отодвинуты. Потом просто ведите их за собой, и все. Вскоре появлюсь я, и начнется операция под названием... Пока не придумал, каким. Главное, не теряйте присутствие духа и ничего не бойтесь. Смерть глядела на инженера, не отрываясь. Что сказать? Он и в мигающем свете лампы был красавец хоть куда.
«Не боюсь я», — сказала она чуть хрипловато. «И все сделаю, как велите. А сейчас идемте».
«К куда?» Она насмешливо улыбнулась, передразнила его. «Никаких объяснений. Не теряйте присутствие духа и ничего не бойтесь». И пошла из залы, не произнеся больше ни слова. И раз Петрович в замешательстве взглянул на Сеньку, кинулся догонять. Скорик тоже только лампу подхватил.
Чего это она удумала?
На крыльце дома у самой двери смерть повернулась. Лицо у ней теперь было не насмешливое, как в подвале, а словно бы искаженное страданием, но все равно невыносимо красивое. «Простите меня, Ирас Петрович, держалась сколько могла. Может, жалится Господь, яви чудо. Не знаю, только правду вы написали. Я, хоть и смерть, а живая. Пускай я буду злодейка, но больше нет моих сил. Дайте руку».
Взяла молчаливого, будто заробевшего господина Неймлиса за руку, потянула за собой. Тот шагнул на одну ступеньку, на другую.
Скорик тоже потянулся следом.
Что-то сейчас будет.
А смерть на него как шикнет.
Уйди ты, Бога ради, житья от тебя нет.
И дверью перед самым носом хлоп.
Сенька от такой лютой несправедливости прямо обмер. А из-за двери донесся странный звук, словно столкнулось что-то. Потом шорох и еще вроде как всхлипы или, может, стоны. Никаких слов сказано не было. Он бы услышал, потому что припал к замочной скважине ухом.
Когда же уразумел, что у них там происходит, из глаз сами собой потекли слезы. Шмякнул Сенька фонарем о тротуар, сел на корточки и закрыл уши руками. Еще и глаза зажмурил, чтобы не слышать и не видеть этот поганый мир, жизнь эту сучью, где одним все, а другим шиш на палочке. И Бога никакого нет, если допускает такое над человеком измывательство. И если и есть, то лучше бы такого Бога вовсе не было.
Только недолго убивался, богохульничал. Не доли минуты. Вдруг дверь распахнулась, и на крыльцо вылетел Раст Петрович, будто его в спину выпихнули.
Галстук у инженера был стянут на бок, пуговицы на рубашке расстегнуты. Лик же господина Неймлиса заслуживал
особого описания, поскольку ничего подобного на этом хладнокровном лице Сенька никогда раньше не наблюдал и даже не предполагал, что такое возможно. Ресницы ошеломленно прыгают, на глаза свесилась черная прядь, а рот разинут в совершенной растерянности. Ираст Петрович обернулся, воскликнул: «Но в чем дело?» Дверь захлопнулась, да громче, чем давеча, перед Сенькиным носом. Из-за нее донеслись глухие рыдания. «Откройте!» — закричал инженер, хотел толкнуть створку, но отдернул руки, как от раскаленного железа. «Я не хочу навязываться, но я не понимаю. Послушайте!» И вполголоса: «Господи, да даже по имени ее не назовешь. Объясните, что я сделал не так?» Непреклонно лязгнул засов. Сенька смотрел и не верил глазам. «Есть Бог-то, есть! Вот оно, истинное чудо об услышанном молении! Каково горчички-то отведать, а, красавец невозможный?»
«Эраст Петрович, — спросил Скорик умильнейшим голосом, — прикажете передачу на реверс поставить?»
«Пошел к черту!»
— взревел утративший всегдашнюю учтивость инженер. А Сенька нисколько не обиделся.